Доброе утро.
Доброе утро.
С добрым утром и с бодрым утром.
Говорит Рика.
На волнах Латвийского радио 4.
Информационно-музыкальная программа «Домская площадь».
Вплоть до 9 часов утра в прямом эфире.
О главном стране в мире. Слушайте, задавайте вопросы.
На нашем официальном сайте lr4.lv очень удобно написать комментарии в нашу студию.
Утро начинается здесь. Латвийское радио 4. Домская площадь.
8 часов и 5 минут. Мы продолжаем. Звучит Домская площадь. И теперь о том, что к акциям протеста латвийских педагогов намерены присоединиться и медики. Они примут участие в намеченном на 24 апреля массовом шествии педагогов. Косметические поправки к бюджету медицины и мизерное увеличение зарплат уже ничего не решает, сказала в эфире программы «Подробности» глава Ассоциации сельских семейных врачей Латвии Лига Козловская. Вот как звучала эта цитата.
Ну, мы обязательно готовы, потому что мы уже это обсудили в своей ассоциации и теперь одобряем полностью возможные все эти акции, чтобы одобрять и наших коллег-педагогов, и также сами собой мы тоже будем бороться до последнего. Мы уже послали письмо нашему президенту, чтобы, ну, этот закон об учете не провозглашал. Просто будет пострадать наши пациенты, будет страдать наши медики, если, не дай бог, не будет решение принято, чтобы финансирование для здравоохранения улучшить. Уже и не только в следующем году, но и в этом году. И второе, написали письмо для всех организаций здравоохранения мира и Европы, OECD тоже, в критическом положении здравоохранения, просто не будет медиков для пациентов, и пациенты не будут получать государственные услуги. И это значит, что шаг за шагом, и очень скоро мы идем на частную медицину. Дальше будет получаться услуги только те, которые могут заплатить. И одна часть нашего населения будет просто на границе выживания.
Лига Козловская, президент Ассоциации сельских семейных врачей Латвии. А прямо сейчас у нас на телефонной связи глава правления Даугавпилской региональной больницы Григорий Семенов. Господин Семенов, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, оценивая сегодняшнюю и завтрашнюю ситуацию в медицинской сфере, можно ли говорить о том, что и врачи тоже могут не только поддержать, сказать, да, мы поддерживаем вас, коллеги-учителя, принять участие в этом шествии, но и провести свою, быть может, забастовку. О чем говорят ваши ощущения?
Вы знаете, наверное, впервые за долгие годы я, наверное, действительно бы максимально поддержал действующую планированную забастовку. Единственное, что нужно понимать, конечно, что забастовка в медицине как таковая, это всегда крайне очень чревато последствиями, но я думаю, мы сейчас находимся на той грани, когда действительно не участие, пассивная, так скажем, реакция может привести к тому, что, ну, действительно люди пострадают, потому что речь идет не столько даже уже о ограничении плановых услуг, возможно, в недоступности медицины, как недоступности неотложной помощи, потому что есть проблема в оплате счетов. Мы не можем рассчитаться полноценно с поставщиками. И, ну, тут такая глобальная проблема назревает.
Предыдущая поэтому жесткая позиция профсоюза учителей в отношении своих зарплат педагогов показала, что все-таки определенные положительные перемены возможны. В сегодняшней ситуации медики на что надеются?
Ну, не знаю. Конечно, мы надеемся на самое лучшее, как всегда. Надеемся на здравомыслие, надеемся на то, что после долгих баталий и дискуссий, конечно, ну, достигнуты будут компромиссные варианты. И нужно понимать, что как представители больниц и ассоциаций мы всегда предлагали какой-то компромисс. Понятно, что средства доступны такие, какие есть, но, мне кажется, как никогда нужно очень здраво взвесить приоритеты, потому что в этом году действительно основополагающим будет наше умение подстроиться. Сейчас речь идет не столько даже о зарплатах, каком-то повышении, сколько о возможности, ну, продолжить функционировать в полном объеме. продолжить иметь возможность содержать все человека ресурсы, действующий заработный фонд обеспечивать, потому что сейчас такие превентивные меры, они какие-то такие вторичные, они частичные. Да, это даст нам времени, дополнительные вливания, но глобально ситуацию они не меняют, к сожалению.
Я обратил внимание на то, что Ассоциация семейных врачей Латвии уже сейчас на своем сайте предупреждает и призывает пациентов переболеть, по возможности, конечно, да, всем, чем только можно, уже сейчас, чтобы, по мнению Ассоциации, не столкнуться с проблемами или вообще невозможностью получить медицинскую помощь осенью или зимой этого года. Господин Семенов, можете ли вы сегодня утром обрисовать два сценария возможных, глядя на будущее, оптимистичный и пессимистичный? Что ожидает пациентов осенью и зимой?
Я думаю, первоначально нужно понимать, что любые высказывания, как и представителей именно Ассоциации семейных врачей, так и нас, руководителей больниц, с которыми мы выходили ранее, это возможно, это просто желание как-то спровоцировать главного получателя услуги, потому что на данный момент мы видим, что мы, к сожалению, сопротивляемся в одиночку, сопротивляются представители медицины, но, к сожалению, наблюдается очень пассивная реакция именно со стороны жителей. Это главный получатель услуги, это тот, кто действительно в итоге от необеспечения ее пострадает. К сожалению, на данный момент из того, что мы видим, не видя ярко выраженное желание идти навстречу, а какая-то упертость в желании сухих реформ без видения каких-то четких систем, какой-то четкой логистики системы, к сожалению, мы придем к тому, что действительно, если семейные врачи начнут меньше принимать пациентов, следовательно, будет малодоступен первичный сектор, и его услуги, профилактика, своевременное наблюдение, значит, пациентов будет больше в приемных отделениях. Следовательно, будет больше очереди в приемных отделениях, и не факт, что мы, опять же, не являясь сделанными из резины, мы сможем своевременно успевать всем помочь. Это второй момент. Третий момент, конечно, то, чем мы можем прийти, что в нехватке, в недостатке финансирования придется урезать плановые услуги, что первично, конечно, даст нам возможность как-то, так скажем, уменьшить свои затраты, но в долгосрочном мы придем к тому, что, опять же, несвоевременное обеспечение планового лечения приведет к огромным очередям острых, уже затяжелевших хронических пациентов, и в итоге мы будем еще в худшей ситуации, потому что эти очереди, в приемных отделениях будут двое-трое больше. И в итоге мы придем к тому, что средств надо будет еще больше, потому что, опять же, плановое лечение, оно требует меньше ресурсов, чем острое. Да? Поэтому, к сожалению, пока я вижу то, что мы в такой паузе, наверное, ожидания, скорее всего. Правительство, то, что я вижу со стороны, оно как бы в такой стадии, а вдруг мы справимся, а вдруг мы ужмемся, а вдруг все будет нормально. Поэтому я думаю, и хочется верить, что нытьем и катанием, мы к концу года придем к какому-то адекватному финансированию.
Наверное, у меня больше вопросов нет. Наверняка это не то, что хотели бы услышать многие, но повод, как мне кажется, уже сейчас задуматься о своем здоровье и отношении к нему. Господин Семенов, большое спасибо за ваш комментарий.
Спасибо, да.
Григорий Семенов и глава правления Даугавпилской региональной больницы о сегодняшней ситуации в медицине, которая, по словам нашего собеседника, даст очевидные метастазы уже во второй половине к концу этого года. Как прямо сказала наша собеседника, что касается реалий и реальности возможной забастовки медиков параллельно или позже того, как свою акцию проведут учителя АНТО, такая ситуация возможна, потому что уже сейчас существует угроза для оказания неотложной помощи. Услуги и доступность семейных врачей сужается, а это, сказал Семенов, приводит к тому, что уже сейчас становится все больше пациентов в приемных отделениях и столичных, и региональных больниц, но они не резиновые. Но все же есть определенная надежда на то, что правительство увидит эту ситуацию, найдет средства, а пока оно находится, по словам главы Даугавпилской региональной больницы, в режиме в такой паузе ожидания, а вдруг справимся. А вдруг действительно справимся. 8:14. Ва-па-па-ва-па-бам, ва-па-па-ва-па-бам, та-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-ну-на-
Wa-pa-pa-ba-ba-bum, da-da-na-na-na-na. Wa-pa-pa-ba-ba-bum, na-da-na-na-na.
Звонок будильника с утра, и ночи след простыл. Мой поезд далеко ушел, корабль мой уплыл. Сложу все мысли в чемодан, накину взглядом дом. И пусть не все понятно, мне уверен точно. Я иду на запад, я иду в закат. Если ты со мною, буду очень рад. За спиною горы, впереди моря. Я твой верный компас, ты моя земля. Ты моя земля. В одном из городов, в другом дожди бежит вода, и наших нет следов. И каждый раз сто раз подряд услышать про любовь, но в ожидании тепла я повторяю. Я иду на запад, я иду в закат. Если ты со мной, буду очень рад. За спиной горы, впереди моря. Я твой верный компас, ты моя земля, ты моя земля.
Восемь часов и 16 минут. Впредь гражданина Российской Федерации Владимира Путина следует называть обвиняемым в тяжелых преступлениях. Так глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевич прокомментировал решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России. И, кстати, Ринкевич стал одним из первых зарубежных политиков, который однозначно высказался на этот счет еще в минувшую пятницу. Многие другие до сих пор держат свой ответ, ну, так сказать, на паузе. А потом не только прямо сейчас, в международном блоге «Домская площадь» поговорим с обозревателем Латвийского радио 4 Евгением Антоновым. Коллега, доброе утро.
Доброе утро.
Согласись, что прозвучавшие до сих пор оценки мировых лидеров и экспертов разошлись, ну, так сказать, на два полюса. Вот это символическое решение, которое, возможно, и вряд ли вообще будет воплощено в жизнь, до, это весьма конкретный и, возможно, даже ощутимый шаг к окончанию войны России в Украине. Между этих двух полюсов где ты находишься в твоем комментарии?
Это хороший вопрос. Ну, на самом деле, действительно, комментарии разнятся. Довольно много тех, кто говорят, что более сильного такого сигнала в адрес Путина, и, что особенно важно, его элит в том, что Россия и нынешний режим России, скорее, нынешний режим России становится окончательно изгоем в глазах мирового сообщества, в принципе, до сих пор не звучало. Потому что, конечно, теперь совершенно невозможно представить никаких мирных переговоров по судьбе Украины с участием Владимира Путина. Это просто немыслимо, потому что он официально получил статус преступника, который совершил преступление, которое таким образом характеризовано Международным уголовным судом, что, что бы Россия ни говорила, это все-таки высшая инстанция, которая может такого рода решение вызывать и оглашать. Насколько, собственно говоря, это может приблизить нас к миру в Украине, это вопрос довольно сложный, потому что сейчас в первую очередь будет зависеть от того, как этот сигнал воспримут элиты, окружающие Путина, и те его страны, немногие, которые считают себя, если не союзниками, то хотя бы нейтральными странами. Потому что дело в том, что именно их давление сейчас может так или иначе склонить чашу весов в пользу того, чтобы эта война остановилась и прекратилась.
Да, но между тем, если говорить о международной реакции, то она от полного одобрения до напряженного молчания до сих пор. Особенно интересно, ну, наверняка, что скажет китайский лидер Си, которого сегодня ждут в Москве у Путина.
Да, безусловно. Этот человек приезжает сегодня, лидер Китая приезжает сегодня в Москву, и, надо сказать, этот визит обставлен с максимальной, так, возможной помпой. Владимир Путин опубликовал статью в ведущей китайской газете в преддверии приезда Си, поблагодарил его за взвешенную позицию по, как он это характеризовал, по ситуации в Украине, сказал, что Россия якобы вот стремится всеми силами к миру, но этот мир возможен только с учетом, как это говорят в Москве, признания геополитических реалий. То есть, вероятно, имеется в виду, что по факту даже мировое сообщество должно принять, что оккупированные Россией части Украины должны остаться, собственно говоря, с Россией. Сама позиция Си, она пока не до конца ясна. Незадолго до своего визита в Москву сегодняшнего, примерно 2 недели назад, МИД Китая опубликовал собственные планы с 12 пунктов по мирному урегулированию в Украине. Его критиковали как неконкретный, но при этом в нем есть очень важный пункт. Он начинается с того, что принцип территориальной целостности остается главным. То есть как бы Китай фактически в этом пункте, не называя вещи своими именами, де-факто дал понять, что он признает Украину в тех границах, в которых она признана всем миром. И как это сочетается с идеями Путина о том, что надо признать так называемые геополитические реальности, сейчас понять достаточно сложно. Мы будем, конечно, ожидать в течение ближайших 2 дней каких-то новостей о том, как этот визит пройдет, потому что на самом деле очень сложно даже понять, насколько, собственно говоря, Си Цзиньпин, что он хочет от этого визита. Кто-то говорит, что он намерен добиться более выгодных условия по поставкам российских углеводородов на фоне вот той ситуации, которая складывается. Ну, возможно, действительно дело в этом, но мы это узнаем только в ближайшие дни.
Да, и еще один подспудно открытый вопрос. Как на самом деле воспринимают выдачу ордера на арест Владимира Путина в официальной Москве? На твой взгляд, а можно ли разглядеть в немногословности с Захаровой, с одной стороны, и показном хамстве Медведева в Твиттере, обеспокоенности и нервозность Кремля?
Очень сложно в последнее время считывать сигналы из Москвы, потому что, откровенно говоря, идет очень агрессивный, мощный информационный шум оттуда, за которым очень сложно зачастую понять, что является правдой, а что является такой франдой, флером, который пытается скрыть настоящие, истинные, в общем-то, сигналы о настроениях. Есть ощущение, что сейчас этот удар, который нанесен по репутации Путина, по репутации путинского окружения, он очень сильный. Есть ощущение, что он именно так считывается. Потому что дело же не только в том, что сказано, что будет преследоваться Путин. Будет преследоваться еще и человек, который, собственно говоря, несет непосредственную ответственность за депортацию украинских детей на территорию России, так называемая вот эта вот детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Я напомню, что ордер Международного уголовного суда вынесен конкретно по этому пункту за депортацию детей, потому что это противоречит существующим законам и обычаям. То есть это что показывает это решение? Что на самом деле никто из советников и ближайших помощников Путина, которые сейчас работают с ним, не застрахован от того, что он тоже окажется на скамье подсудимых в Гааге, и что гораздо, может быть, страшнее, никто не знает, в какой момент это произойдет. Никто из тех, кто сейчас с Путиным работает вместе, теперь не может безопасно перемещаться по миру. Он не может ощущать себя реально в безопасности или членов его семьи чувствовать в безопасности, когда они едут на территорию одной из тех 123 стран, которые признают Римский статут Международного уголовного суда. Это сильный сигнал. Действительно, со стороны пропагандистов мы слышим очень много истерики, очень много криков и возмущенных слов, типа «как они посмели», и равнодушных заявлений, типа «это ничего не значит для нас, юрисдикция Международного уголовного суда ничтожна». Но вероятнее всего я бы сказал, что, конечно, те люди, которые окружают Владимира Путина, они сейчас очень серьезно напряглись и очень серьезно обеспокоились тем, что, собственно говоря, будет с ними, если они не остановят это все.
Несомненно, и, кстати, по мнению некоторых экспертов, неожиданный и необъявленный визит Путина в Крым и накануне в Мелитополь мог стать его ответом на решение Международного суда. Спасибо, коллега, за твой комментарий и доброго дня.
Спасибо.
Евгений Антонов, международный обозреватель Латвийского радио 4 с пересказом оценок мировых лидеров и экспертов на решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина.
Домская площадь. С добрым утром.
8:24. Теперь к новостям спорта. 3 новости в центре внимания у нас этим утром. Биатлон, хоккей и баскетбол. С ним и в эфире Домской площади Роман Антонович. С добрым утром, коллега.
Всем доброе-доброе спортивное утро. Что касается биатлона, то в Холмен-Колене в Норвегии завершился Кубок мира по биатлону. И в целом нужно отдать должное Йоханнесу Тинесу Бе, который ставит очередной рекорд, который побеждает с триумфом на 15-километровой дистанции в Мастарте и таким образом завоевывает очередную золотую медаль. Я уже сбился со счета, сколько у них в этом сезоне, да и вообще в целом в карьере. Но это уникальнейшее достижение, особенно если мы посмотрим в протокол, где увидим, что при двух промахах он, тем не менее, оказался первым, и догонявший его швейцарец Николас Хартвиг, молодой спортсмен, на которого стоит обратить внимание, потому что вполне возможно, что в скором времени он будет уже действительно доставлять большие неприятности Йоханнесу. Он с чистыми рубежами ни одного промаха не допустил, тем не менее на 26 секунд был медленнее, нежели норвежец. И на третьем месте Ветле Кристиансен, еще один норвежский биатлонист, тоже чистенько прошел дистанцию, тем не менее 35 секунд плюс к тому времени, который показал Йоханнес Бо. Что касается Андрея Расторгуева, у него все было прекрасно на первых двух рубежах, но затем чуть-чуть потерял концентрацию Андрей, и первый промах, второй промах на третьем рубеже и еще один на заключительном четвертом. И в целом с такими показателями, конечно же, добраться до тройки было совершенно невозможно. Минута 21 отставания от Йоханнеса Бо, 11 место в Мастарте. И в целом Андрей этот сезон в абсолютном зачете заканчивает на 22 месте. Что касается хоккея, то стали известны финалисты Кубка Латвии. И в данном случае команда Земгале ЛЛУ просто камня на камне не оставила в четвертой заключительной игре серии от рижского «Динамо». Со счетом 10-3 команда из Елговы, я думаю, просто по счету уже прекрасно видно, что из себя представлял этот матч. Пожалуй, помимо счета, который заставляет улыбнуться или схватиться за голову, есть еще одна цифра. 157 штрафных минут, которые за неполные 6 минут в третьем периоде судьи выписали хоккеистам за такое не совсем спортивное, но по хоккейному бойцовское поведение. В итоге Земгале, одержав победу в серии, в финале будет встречаться с Мого ЛСПА. Та еще битва предстоит в заключительной серии латвийского чемпионата по хоккею. И пару слов о баскетболе. Дайрис Бертенс, капитан нашей главной мужской сборной, дал интервью порталу спорта Centers. Ведь интересно, что сейчас происходит за кулисами большого баскетбола. Наша команда потеряла, я напомню, двух важных баскетболистов. Это Ломашс и Стрелникс. Тем не менее, настрой у наших баскетболистов хуже не становится. И в целом, ну, наверное, несколько аспектов нужно мне подчеркнуть и акцентировать. Непредсказуемость баскетбола – загадка даже для самих спортсменов. Вот такую мысль доносил Дайрис Бертенс. Попадание в финал чемпионата мира, финальную серию, где будут играть 12 лучших команд планеты – это невиданное достижение для нашей сборной. И это большое событие, к которому каждый из этих игроков шел. И сейчас самое главное, нужно будет показать тот самый свой баскетбол, который привел их к этому результату. И не стушеваться, и быть самими собой. И как минимум задача с этого чемпионата мира – увести билеты на Олимпийские игры. Это еще одна вершина, которая до сих пор остается недостижимой для наших баскетболистов. Ну и, конечно же, фигура главного тренера Луки Банки. Без нее никуда и никак. Ведь одно дело, когда у тебя классный состав, но главное, чтобы у руля этого классного состава был не менее классный специалист. На этом у меня все. Завтра мы говорим о «Формуле-1», и завтра мы будем говорить об «Эль Классико». Тот, кто не посмотрел, есть еще возможность глянуть хотя бы одним глазом, что происходило в Испании. Матч всей планеты.
До завтра, коллега. С новостями спорта в эфире Домской площади был Роман Антонович. 8 часов и 29 минут. В Риге уже плюс 7 градусов. Дует слабый южный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра. В других городах. В Даугавпилсе, Добеле и Елгаве также плюс 7. В Айскраукле, Лимбаже и Тукумсе 6. В Резекне, Екапилсе, Балве и Валмере 5. В Энспилсе и Лепее 4. И самая низкая температура воздуха, но тоже с очевидным плюсом 3 градуса выше нуля. В эти минуты Вайнежа.
Домская площадь. С добрым утром!
Кому война, кому мать родна. Оборонная промышленность Латвии набирает обороты. О ее сегодняшнем дне и перспективах поговорим в прямом эфире с утренней гостьей Домской площади. А еще о черных археологах. Они оживились с приходом весны к профессионалам. С металлоискателями в руках прибавились любители. Но вместо кладов те находят крупные неприятности. А пока будем слушать новости в 8:30. Доброе утро.
Доброе утро.
С добрым утром и с бодрым утром.
Говорит Рика.
На волнах Латвийского радио 4.
Информационно-музыкальная программа «Домская площадь».
Вплоть до 9 часов утра в прямом эфире.
О главном стране в мире. Слушайте, задавайте вопросы.
На нашем официальном сайте lr4.lv очень удобно написать комментарии в студию.
Утро начинается здесь. Латвийское радио 4. Домская площадь.
8:35 здесь и сейчас в прямом эфире Домская площадь. Нишу военного производства начинают заполнять и наши латвийские предприятия. Кто они и что они выпускают, прямо сейчас будем говорить в нашем утреннем эфире с нашей утренней гостьей в студии Домской площади Элейна Эйгле, глава правления Федерации предприятий оборонной промышленности и безопасности. Доброе утро.
Доброе утро.
От первого лица.
Кстати, год назад в этой же студии вы, госпожа Эгла, привели такие цифры. С оборонной сферы сейчас, ну то есть год назад, активно сотрудничало около 500 латвийских предприятий. 100 из них специализируются именно на производстве военной муниции или оказании услуг. Скажите, как эти цифры изменились в течение года? Наверняка увеличились.
В течение этого года такого геометрического роста мы не наблюдаем, но мы, конечно, наблюдаем очень серьезный спрос на продукции и услуги тех компаний, которые и уже работали. И, конечно, к самой федерации у нас достаточно серьезные, скажем так, силы еще добавились, еще больше компаний присоединилось. И, ну, я скажу так, что это развитие у нас, ну, во всех доменах, которые, в принципе, для армии важны.
Конечно, трудно представить, что где-то в цехах нашей маленькой Латвии собирают хаймерсы, хотя как знать. На что работает сегодня оборонная отрасль страны? Можно ли каким-то образом выделить главную специализацию?
Я думаю, что очень, во-первых, очень важно отметить, что в Латвии вообще для оборонной индустрии серьезные, серьезные корни. И наши, ну, предки, даже если мы смотрим столетнюю историю, успели достаточно хороший рывок сделать в сфере технологий. И, как мы помним, то те же маленькие самолеты. Мы, в принципе, тоже в прошлом году обновили свои традиции, которые были уже со столетним багажом. Да?
То есть были маленькие самолеты, теперь современные дроны?
И самолеты тоже, да, то, что мы могли тоже 18 ноября наблюдать в Латвии, то это маленькие самолеты, которые для обучения, которые с очень далеким полетом и очень выгодны в эксплуатации, они тоже в Латвии есть, да, и если мы смотрим тот период возрождения Латвии, то очень много было предприимчивых людей, которые понимали, что мы свою землю будем защищать. И были и Ford Vairox производил также бронетранспортеры, машины для логистики армии. Так что было очень много. И если мы смотрим...
Это было. А что сегодня?
Сейчас, а если мы смотрим серьезно на период советского времени, то 70% латвийской экономики вообще держалось на оборонной индустрии во всех заводах. Альфа, например, да, или также трикотажные заводы, также машиностроение, это все было также связано с комплексом. Конечно, если мы говорим на данном, скажем так, отрывке времени, да, то, конечно, мы не имеем таких крупных предприятий, но те наработки, знания, они все-таки сохранились. И поэтому, если мы говорим о возрождении Латвии, то мы понимаем, что мы не начинали с нуля, мы начинали уже с хорошим таким багажом. И если смотреть на нынешние, скажем так, самые такие успешные производственные услуги, то, конечно, мы говорим о секторе машиностроения, мы говорим о секторе телекоммуникаций и связи. И третья тоже такая сфера деятельности – это все-таки индивидуальная экипировка для военных. Поэтому...
То есть это не только сборка и комплектация, но это и реальное производство здесь, на территории маленькой Латвии.
Да, если мы смотрим на компании, то у нас, во-первых, стоит отметить, что более чем 80% всех членов федерации, они экспортируют. Латвийская армия, это, конечно, это честь, это, конечно, гордость любой компании помогать своей армии, но, конечно, для того, чтобы компании развивались и дали хорошие рабочие места, они должны экспортировать. Поэтому большинство, во-первых, это очень важно отметить, что мы экспортируем, и мы не зависим от внутренних закупок. Во-вторых, компании, которые производит готовый продукт, они чаще всего суть очень уникальным продуктом. Те же дроновские системы, которые себя очень хорошо показали сейчас в Украине, они уникальны в своем классе, и с оптикой, и с далекими полетами. Да? Это, скажем так, такой вызов любого человека, который хочет что-то создать для безопасности своей страны, что мы должны думать очень инновативно, потому что вся концепция военного действия поменялась. И, как уже вы тоже отметили, что есть такие компании, которые работают в международных цепях снабжения, и там уже разные компоненты, чаще всего это электроника, оптика тоже.
Давайте посмотрим, что происходит сегодня. Громче всех приходят новости из Украины, которые сетуют на хроническое отсутствие, дефицит боеприпасов. Страны ЕС жалуются на то, что буквально в очередь приходится записываться сейчас за новой военной техникой и амуницией, но это сейчас. Сейчас, в середине марта 2023 года, во время войны России в Украине. Каковы перспективы оборонной отрасли после? Ведь ни одна война не может быть бесконечной.
Тоже
радужные.
Я думаю, что самое важное, что мы в течение, может быть, этого последнего года понимаем, это то, что война – это реальность. Это не такой риск, который там, не знаю, там в каких-то планах гражданской обороны. Мы такой план вообще-то не рассматривали. Да? Но в течение прошлого года мы поняли, что это все реально. И поэтому все те, скажем так, недоработки, которые были в мирные времена, они должны будут быть...
Наверстываться здесь, да, и сейчас, да, в бешеном темпе.
Да, и потому что мы понимаем, что, может быть, мы будем более умно воевать, мы будем более умно распределять ресурсы, мы будем больше внедрять инвестиции на разного вида платформы, которые используют научный интеллект, или те же все роботы, что больше все-таки фокусироваться не на человеческие ресурсы, а на технологические ресурсы.
То есть перспектива есть, и можно, наверное, предположить, что наша латвийская оборонка потянет за собой вверх и другие отрасли
промышленности. Чтобы люди, может быть, так более увидели, что... Вообще, если мы смотрим на отрасль, оборонную отрасль, отрасль безопасности, то это не только война. Это мы понимаем, что на данный момент также армия, также наши службы безопасности работают очень много на изменения климата, с которым человечество сталкивается, да, все больше и больше. И поэтому там будет тоже в той сфере тоже будут очень много инвестиций.
А значит, будет возможность поднять и какие-то другие отрасли, потому что я обратил внимание на одно из ваших недавних интервью, где вы достаточно однозначно и оптимистично высказали, в частности, о будущем нашего Лепойского металлурга. Вы считаете, что это предприятие следовало бы восстановить и оживить?
Ой, это очень такая болезненная тема, да, потому что якерных анкур узнаемыми, да?
Угу, да? Именно так.
Очень у нас в Латвии мало, да. И, конечно, если мы на данный момент тоже упомянули, что мы все в Европе сталкиваемся с проблемой амуниции, да. У нас в Латвии 5 предприятий, которые производят амуницию. Это и спортивная, и для охотников, и также для спецслужбы. И есть у нас очень-очень хорошие меткие пули. Но, конечно, мы не производим тот же пулверс, да?
Как это? Порох.
Да, порох, да, и также капсель в Латвии не производится, мы все-таки больше комплектуем. И самый большой спрос, конечно, в данный момент не на малую амуницию, а на большие миллиметры. И здесь, конечно, если у тебя есть металл, если у тебя есть такая металлообработка, которая у нас в Латвии есть, у нас, конечно, очень хороший в регионе потенциал такое производство сделать, да.
И, то есть вы не исключаете, что со временем политики могут пересмотреть свое отношение, если все-таки, опять-таки, те же инвесторы придут сюда в Латвию и напомнят о своем желании восстановить тоже литейное производство в Лепое, то политики могут пересмотреть свое прежнее.
Я думаю, что то, что касается Лепойской металлурга, это другого вида продукция все-таки, да, и Лепойский металлург был бы очень полезным ресурсом для того, чтобы мы могли реально помочь восстанавливать Украину, потому что там все-таки строительство и строительственный материал – это то, что будет необходимо. И здесь, конечно, мы огромнейший потенциал просто потеряли на данный момент. Так что, но мы понимаем, что турецкий инвестор, конечно, он видит, что, ну, если нету, скажем так, такого позитивного
понимания, строя, да, понимания, со стороны Латвии,
да, то, конечно, в самой Турции инвестиции тоже очень необходимы, и также понимая то крупное несчастье, которое постигло Турцию на данный.
Ну, если не только об иностранных инвесторах говорить, это правда, что еще год назад банки наши латвийские отказывались открывать счета предприятиям оборонной сферы? Здесь, в Латвии.
Эта проблема, к сожалению, не утихла.
Даже сегодня?
Она даже сегодня существует, и мы с этой проблемой тоже в начале этого месяца обратились в парламенте в комиссии долгосрочного развития. Здесь, конечно, это не столько даже проблема латвийских банков, насколько мы видим, что это вообще европейская банковская политика, которая эту отрасль все время относила к каким-то рисковым отраслям, поскольку, ну, там, не дай бог, кто-то продаст продукт к санкционным государствам и так далее, да. Но это такие, скажем так, отговорки, да, потому что если ты реально хочешь контролировать и понимать своего клиента, ты, конечно, можешь и нанять еще пару профессионалов, которые будут над этой отраслью сделать серьезный надзор. И особенно, если надзор на этой отрасли уже как минимум троих структур безопасности страны, да. Но этот вопрос мы с нашими коллегами из других европейских стран, конечно, будем решать на европейском уровне. Мы знаем, что в апреле собирается также Европейский инвестиционный банк, который в распорядке дня также поставил вопрос поддержки оборонной индустрии.
Еще один вопрос насчет умов и умелых рук. Они есть, но хватает ли их в том объеме, который необходимы для вот всех тех грандиозных планов, о которых вы сейчас рассказываете в эфире Домской площади?
Конечно, поступают также сигналы, что компании, ну, должны отказаться от каких-то проектов из-за нехватки рабочей силы. Это тоже факт. И новых проектов, как минимум, ну, трудно начинать. Есть такое. Но также есть потенциал работы с автоматизацией, также дигитализацией, да, так что еще есть луфт, как говорят, да. И, конечно, ну, нашей отрасли мне очень важно тоже сказать, что у нас очень-очень тесно идет сотрудничество с нашими университетами, да, и тот потенциал, который в наших университетах, он нас сдерживает на такую оптимистическую ноту, поскольку там разработки из сферы CBRN, да, там химическая оборона, да, биологическая оборона, или там электроника, сенсоры и так далее, и так далее, там очень много всего, так что эти наши такие запасные силы, которые у нас тоже есть.
Вот эта улыбка говорит о очень многом. И напоследок я все-таки хотел бы задать вам еще один вопрос по поводу самой обсуждаемой сегодня темы в Латвии. Это скандал вокруг закупок продовольствия для нужд армии, так называемых стратегических резервов, как, наверное, такая непрозрачность закупок в целом в оборонной сфере. Насколько это вас волнует, как представителя той отрасли, которая производит, которая работает, в том числе и на латвийскую оборонку?
Это очень-очень такая печальная ситуация, да, потому что это, как говорится, если тебя муцар меду, да, с медом, да,
ты там... Бочка меда.
Если ты там
добавляешь дегтя, да, чуть-чуть, да,
да, то конечно, мед испорчен, да. И сейчас в марте мы празднуем десятилетие Федерации. И за этих 10 лет, если я пересматриваю наши самые-самые там предложения, первые, которые мы отправляли нашим самым близким министерствам, то мы все время о вопросе прозрачности всех закупок говорили. И мы были очень конкретны, мы говорили о том, что требуйте рекомендации, требуйте опыта, требуйте квалификации, делайте проверки с третьих сторон. Это если нет у самых там какие-то мощности, то это можно сделать с аудиторами, да. Так что эта тема, она всегда есть. Есть на нашем столе и...
Учиться на своих ошибках, получается,
это, да? Это очень-очень печально, да, это, может быть, не классическая индустрия обороны, да, но, конечно, такую тень на секторе это оставляет, и я думаю, что, ну, это будет просто такой конечный, может быть, такой этап, что все-таки к нам прислушаются.
Скажите, вы всегда на оптимизме?
Иначе нельзя. Мы радуемся каждому дню, который Боженька нам дал.
Замечательная точка в нашем сегодняшнем разговоре. Спасибо вам за то, что нашли время прийти в студию Домской площади. Спасибо за этот разговор, за комментарии и доброго дня.
Спасибо.
Вы рассказали много тоже интересного и нового. Гостей Домской площади сегодня в прямом эфире была Элейна Эйгле, глава правления Федерации предприятий оборонной промышленности и безопасности Латвии. Друзья, напомню, что наше большое интервью вы можете не только слушать в радиоэфире, но еще и смотреть позже в Ютьюбе. Подписывайтесь на наш канал Латвийское радио 4, лайкайте, чтобы не пропустить новые видеозаписи, новые эпизоды, конечно же, комментируйте и подсказывайте новые темы для обсуждений. 8:52, но я продолжу другую тему, резко, наверное, сменим тему. Весна со сходом снега. В Латвии оживились черные археологи. Одного из них задержали накануне в Риге в достаточно оживленном районе Паурдаугавы с металлоискателем и ржавой консервной банкой. Ничего другого искатель кладов к моменту появления полиции найти не смог. И таких историй, увы, снова будет становиться больше, уверены в управлении культурным наследием. В отличие от соседней Эстонии, латвийским искателям монет, драгоценностей и прочих кладов не нужно получать лицензию, заканчивать специальные курсы, но следует соблюдать строгие правила, чтобы избежать уголовной ответственности. Об этом в сюжете моей коллеги Людмила Пель.
Недавно в Риге удалось поймать черного копателя, который с металлоискателем пытался найти в земле ценные предметы. Искал в историческом месте – Зегушкалнсе, где с 17 до 19 века находилось древнее кладбище. На территории охраняемых памятников культуры без специального разрешения поиск старинных предметов с металлоискателями запрещен. отметил специалист по обороту культурных ценностей управления национального культурного наследия Марцис Калнич.
Искателей с металлодетектором можно назвать охотниками за сокровищами. Что касается случая в Дзегушкалнсе, то тот человек думал, что можно тут искать что-то без разрешения с металлоискателем. Однако Дзегушкалнс является историческим памятником культуры, охраняемым государством, для которого определена охраняемая зона. Рядом находится хранилище латвийских музеев. И мы получили сообщение от сотрудников Национального музея истории Латвии об инциденте. Проверили. И действительно увидели мужчину, который там искал ценные вещи в земле. Он думал, что этот участок никому не принадлежит. И все-таки он нарушил закон об охране культуры.
Поскольку неудачливый охотник за сокровищами нашел только консервную банку, он отделался предупреждением. Любители поиска ценностей с металлоискателем на территории охраняемого памятника культуры нарушают закон, если не берут разрешение на поиск в Управлении национального культурного наследия. Марцис Калнич подчеркнул, что нельзя искать предметы старины где бы то ни было без разрешения владельца земли. Если нет забора, то это не значит, что земля никому не принадлежит. Все, что найдено на чьей-то земле, принадлежит ее владельцу, а не искателю. Поэтому нужно брать разрешение у собственника земли, если охотник за сокровищами планирует что-то искать с металлодетектором. Кстати, при поисках на пляжах, у кромки воды и не только в Юрмале тоже нужно брать разрешение либо у собственников земли, либо у местного самоуправления. Если найдена какая-то вещь и, по вашему мнению, она представляет ценность, нужно известить об этом Управление национального культурного наследия.
О находке нужно сообщить, лучше письменно, в Управлении национального культурного наследия не позднее, чем в 5-дневный срок. Дальше договариваемся, как мы можем увидеть и оценить эту вещь. Если эта вещь найдена на территории охраняемых памятников культуры, то она автоматически попадает в музей. Если предмет найден вне охраняемой зоны, и он старше 1701 года, или у него есть культурная ценность, то мы просим человека, который нашел эту ценность, отдать ее в музей.
Если же человек, нашедший ценную вещь, захочет оставить кусочек истории у себя, то Управление национального культурного наследия выдаст ему специальный документ – заключение о легальном происхождении антиквариата. В прошлом году Управление рассмотрело и оценило 6 тысяч найденных ценных предметов. Из них 127 со специальным подтверждением осталось у людей, которые их нашли. В Латвии довольно много ценителей старины и охотников за сокровищами. Есть даже специальный сайт, где они общаются и обмениваются либо новостями, либо артефактами – antiquar.lv. В обязанности сотрудника Управления национального культурного наследия входит также проверка различных групп в социальных сетях, любителей артефактов, магазинов, мест продажи антиквариата на предмет поиска пропавших или украденных ценных вещей и не только местного происхождения. Поскольку латвийское законодательство определяет криминальную ответственность не только за незаконное хранение, продажу и так далее краденого антиквариата, принадлежащего Латвии, но и другим государствам.
Как мы знаем, на украинских территориях, оккупированных Россией, было ограблено много музеев, памятников культуры и вывезено в Россию огромное количество ценных вещей. Нельзя быть полностью уверенным, что эти предметы находятся только на территории России и со временем не будут переправляться в Европу. Латвия, скорее всего, будет транзитной страной.
Только в том случае, если, например, гуляя по лесу, вы случайно нашли древнюю вещь, и она действительно ценная, вы можете претендовать на вознаграждение. В этом случае лицо, обнаружившее клад, имеет право на половину стоимости найденного клада, а вторая половина принадлежит собственнику земли, отметил Марцис Калнич. Людмила Пилип, Домская площадь.
И в оставшиеся минуты эфира Домской площади о том, что еще вы услышите на волнах Латвийского радио 4 сегодня в понедельник, 20 марта.
Домская площадь. С добрым утром!
Почему у американских банков начались проблемы и грозит ли миру новый финансовый кризис? Может ли сработать так называемый эффект домино, когда один участник финансового рынка тянет за собой в бездну остальных? Вопросов много, будут и ответы в программе «Простыми словами».
Мы видим последствия того, что центробанки делают с процентными ставками, они поднимают процентные ставки, чтобы снизить инфляцию, чтобы воздействовать на экономику. через экономику, чтобы инфляция, которая очень высокая, снизилась. И это впоследствии создало такую ситуацию, когда вот есть какие-то такие стрессовые моменты в финансовом рынке или финансовой системе, когда вот эти обстоятельства выражаются очень негативно. И это повлекло к тому, что депозиторы очень быстро начинали брать свои накопления из банка. У банка была нужда финансировать эти изъятия депозитов. Но оказалось, что те ценные бумаги, которые они предпринимали какую-то одну цену, исходя из нынешней ситуации, оказалось, рынок не платит настолько много, и создалась дыра, в которой очень быстро банк был неплатежеспособным.
Программа «Простыми словами» уже ровно через 5 минут в эфире Латвийского радио 4. Далее. Кардиодиагностика. Детская психиатрия в Латвии. Таковы лишь некоторые темы медицинской академии в 10.05. Рижская дума против бобров, которые портят деревья на берегу городского канала. Вопросы решения от экспертов «Дикой натуры» в 11.05. Политики предлагают ввести налог на сверхприбыль банков. Сколько за это заплатят их клиенты? Повод для открытого разговора в полдень. А у меня всем утром все. Сегодняшний выпуск «Домской площади» для вас подготовил и провел Андрей Хуторов, продюсер Наталья Пори, это звукооператор Томс Шупейко, видеорежиссер Даниэль Иоффе. Музыкальный оформитель Наталья Качкарева. Желаю вам доброго дня и хороших новостей. Счастливо.